Федерации экономики и права. Член рабочей партии России.
А с кем вы сегодня дебатируете?
Сегодня я дебатирую с очень интересным человеком, которого зовут Дмитрий Корнев. И он с очень интересными выступлениями печатался, поэтому и рассказывал. Поэтому мне интересно с ним поговорить.
Какую тему сегодня будете обсуждать?
Я думаю, будем обсуждать тему применения различного опыта для решения профсоюзных задач.
Сколько эта тема актуальна сегодня?
Она очень актуальна, потому что пришло новое поколение, можно сказать, профсоюзных работников, которые не знают, не имеют опыта долгосрочной борьбы, не умеют составлять коллективные договора, и поэтому здесь как раз, так сказать, по крупицам надо собирать то, что есть, и пропагандировать.
Большое спасибо.
Пожалуйста.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Дмитрий Корнев, рабочая платформа Федерации труда России.
С кем вы сегодня дебатируете?
С Михаилом Васильевичем Поповым. В данном случае я лично выступал с инициативой дебата с представителями РПР Фонда рабочей академии. Но вот очень удачно, что был представлен как раз вот Михаилом Васильевичем Поповым, который человеком, ну, скажем так, в области профсоюзных всяких дел, как наиболее компетентный, насколько я могу судить из данной организации.
Какова тема сегодняшних дебатов?
Сегодня мы как раз хотели бы обсудить профсоюзное строительство, проведение коллективных действий и те ошибки, которые сейчас присутствуют в том числе и в различных обучающих роликах, на которые хотел бы как раз обратить внимание. Вот. И у меня надежда, что данная дискуссия, она будет очень полезна для развития рабочего движения российского и позволит бы избежать многих ошибок, которые уже неоднократно повторялись, позволило бы обогатить их новым.
Насколько эта дискуссия, по вашему мнению, актуальна?
Я считаю, что актуальность, она первостепенна, потому что именно движение трудящихся на рабочих местах является тем источником силы, который мог бы менять этот мир. И если мы не научимся там эффективно действовать, если мы не построим это массовое движение трудящих, то, в общем-то, у нас нет шансов на какие-то позитивные изменения.
Большое спасибо.
Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Дмитрий. Я очень рад этой встрече. Некоторые товарищи, которые пишут всякие комментарии, почему-то думают, что кто-то от чего-то уклоняется и так далее. Проблема-то в другом. Не так просто пообсуждать в нынешнее наше время. Это надо приехать в одно место. Причем мне-то вот было легче всего, я мог сесть на трамвай и приехать. А вот, скажем, Дмитрий Корнев, он должен путешествовать уже из Москвы. А товарищи, которые записываются, они из Иваново, поэтому надо сказать, что для того, чтобы, скажем, такое обсуждение провести, ну, требуется большая, между прочим, работа, затраты, сил и средств. Поэтому вот те, кто читает и смотрит, они должны понимать, что тут не только достаточно желания, так сказать, как-то общаться и обобщать, а надо приложить усилия к этому. Ну и если это получилось, вот я уже могу с этим поздравить. Это во-первых. Во-вторых, ну, вот, кроме того, что нас объединяет с Дмитрием Корневым, а именно то, что мы, так сказать, интерес проявляем, не только интерес, а участие в профсоюзной работе в той или иной форме, есть и то, что нас разделяет, ну, прежде всего, возраст. Я уже давно занимаюсь профсоюзной работой, а он недавно, сравнительно. Потому что так вот по его меркам, может быть, и давно. По моим меркам, имею в виду, что я начал заниматься вот такими профсоюзными делами в 1989 году. И с 89 года я, так сказать, был очень тесно связан с докерами, и с докерами всего порта. Порт меня выдвигал кандидатом в народные депутаты СССР по Ленинградскому национально-территориальному округу на своей конференции. Это было, как говорится, очень давно. И с того времени вот, я фактически являюсь консультантом Российского профсоюза докеров, его вот, Ленинградской организации морского порта Санкт-Петербурга. И сейчас являюсь консультантом акционерного общества правкома докеров АО «Первый контейнерный терминал». И за это время, ну, мы много чего сделали. Я для информации просто скажу, что сделали. Не в пику тому, что делает товарищ Кожнев. Сразу скажу, что я прочитал, ну, вот, его выступление, которое некоторые рассматривают как нападение на меня. Вот я так не рассматриваю. Я рассматриваю это таким образом, что есть новый интересный опыт, во-первых. Это раз. Во-вторых, что есть люди, которые не бросили это дело, это такую тяжелую задачу решают, и вот в частности, товарищ Кожнев. В-третьих, надо понять, что у нас так мало делается для организации профсоюзного движения в настоящее время, крайне мало, что надо приветствовать вообще любое движение в этом направлении и всячески этому содействовать. Вот. Поэтому я что хочу сказать? Я вот, ну, скажем, если Дмитрию ему не нравятся какие-то мои приемы или опыты, ну, не нравится и не нравится, это совершенно нормальное явление, потому что каждый, кто что-то делает, ну, если бы он по-другому считал, он бы по-другому делал. Если он, у него есть свой опыт, он свой опыт, естественно, будет защищать. Я не буду так сильно защищать свой опыт, поскольку мое положение несколько иное. Я смотрю на это дело не только с точки зрения, так сказать, вот, участника практической работы, но и с точки зрения теоретической. И хочу отметить, что мне пришлось, именно в силу того, что это довольно-таки большое время, поучаствовать не только в деятельности профсоюзной организации. Когда наступили очень тяжелые времена, 96-й год, и вдруг появился в правительственной газете проект Трудового кодекса, который все отнимал. Вот нынешний депутат Госдумы Шейн, который, знаете, хорошо выступал против пенсионной реформы, тогдашний и нынешний председатель профсоюза защиты труда, а я был у него, когда он был депутатом Думы прошлого сожива, помощником, он в ужасе был и сказал, все на этом, значит, все, убиваются профсоюзы полностью и окончательно. И поэтому, значит, была ситуация такая, что... А мы к этому времени только-только вот в 94-м году организовали фонд рабочей академии. И его учредителями являются три такие объединения рабочих Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. И плюс Петровская академия наук и искусств, и вот, которая сказала, у нас есть крестьянский университет, но надо как-то учить и рабочих. И вот к нам обратились товарищи профсоюзники, в том числе Константин Васильевич Федотов. Это я фигуру особо бы отметил, потому что выдающуюся роль он сыграл в профсоюзном движении. И он являлся председателем всей портовой организации, а потом был начальником консалтинга правового отдела. А сейчас является первым заместителем председателя правкома ЗАО «Первый контейнерный терминал». И вот пришли, и говорят, что будем делать? Вот, так сказать, все тут профсоюзники считают, что надо какой-то нам протест организовывать. Ну, как сейчас, чуть что, давайте протестные действия. Ну, вот я вот у вас все отнимаю, вы протестуете. Я у вас и деньги отнимаю, опять протестуете. Я жизнь буду отнимать, будете протестовать? То есть это вот неположительная, так сказать, такая работа. Я сказал, если мы будем протестовать, это будет гарнир к этому ужасному проекту. И он пройдет, и еще скажет, что раз мы протестовали, участвовали, возражали, это демократическое прошло обсуждение. А раз оно прошло, все по правилам демократии. Было дано вам слово, были даны возможности кричать против, все это прошло, и вот он затворился. И тогда, конечно, наша жизнь была такой, что вряд ли бы, скажем, Дмитрий тут участвовал в этом самом движении, потому что все бы было перекрыто. Потому что, если вы посмотрите этот ужасный документ, в котором, скажем, оставалась зарплата, которая выдается продукции предприятия, она и сейчас частично осталась, но уже это отошло, раз по-главному мы это дело выбили. И мы приняли решение, что надо создать проект Трудового кодекса. Создали с Федотовым мы проект. Потом его поддержал Российский комитет рабочих, потом его поддержали все боевые профсоюзы, ныне которые входят в КТР. Его поддержал профсоюз докеров, профсоюз диспетчеров, его поддержал соцпроф, при том, что, я думаю, вы понимаете, что вот, скажем, соцпроф и моя позиция как члена рабочей партии России, ну, скорее диаметрально противоположная, политическая, но речь шла о существовании профсоюзов вообще. Вот, и, значит, Курочкин, который возглавлял профсоюз локомотивных железнодорожников, короче говоря, всполохнул, и очень многие ФНПРовские организации. Мы дело в том, что мы подготовили свой проект и стали всем рассылать. И везде публиковать, и всем рассылать. Причем в каждую профсоюзную организацию областную это пришло. И больше половины ФНПРовских организаций выступили за наш проект и против этого самого правительства. Но это получилось у нас, что мы против, мы свой предложили. И что дальше? А дальше вот мы стали искать, а кто будет это двигать, и нашли одних депутатов, о них время прошло, потом Авалиани пришел, известный руководитель рабочего комитета в Кемера, он выдвинул. Потом, так сказать, его сделали так, что он на следующую думу не пошел, и нам пришлось как бы привить этот. Сначала получился проект четырех, потом проект Шейна, проект Авалиани, а потом Авалиани и Шейна, и, наконец, проект Шейна. Вот он таким вышел к 90, значит, уже к 99-му, 2000-му году, потому что принимали уже в 2001 году. И накануне мы собрали съезд профсоюзов России. Каких? Ну, всяких, которые съехались, потому что кто вот этим был обеспокоен. И решали вопрос о том, что будем поддерживать это дело. Пришел представитель КПРФ Серегин и сказал, мы не будем ни свой проект выдвигать, ни поддерживать не будем. Вот это ничего себе партия, которая, так сказать, тут разрушается все профсоюзное движение, она делает вид, что это ее как бы не касается. Но, тем не менее, значит, авиадиспетчеры устраивали голодовки в поддержку этого кодекса. Значит, локомотивные бригады железнодорожников, они проводили такие штуки, как в 9 часов утра вдруг по всей России гудят эти самые тепловозы, паровозы, электровозы. А в чем дело? Начинали к ним приставать, говорят, да мы проверяем просто, как гудок работает, нет. А что, в одно и то же? Так совпало. Вот, так сказать, на Красном Сормове гудел завод, все гудки. Докеры включали все, так сказать, погрузочную технику. А телевизионщики на это набегали, и получалось, что у них 20 минут гудит. Хотя эти гудки были, ну, 3-5 минут, 2 минуты и так далее. Короче говоря, навстречу нам вылетели куча всяких проектов. Правительственный сразу полетел на дно, то есть и все, он стал непроходной. Значит, появился проект 8, ФНПРовский, тоже непроходной. Проект Голова, который яблочный, тоже непроходной. Потом проект Митрофанова, который сейчас разыскивает за границей, который ЛДПР представляет, тоже непроходной. Потом проект Московской городской думы, который является тоже субъектом инициативы, тоже не получается у них. И тогда осталось так, сказать, есть наш проект, он двигается и может быть принят вообще, небывалое дело. И тогда создали комиссию из Лиски, собрали по крупицам из разных проектов, из нашего все интересное и хорошее взяли, чтобы он хоть прошел. И они, так сказать, собрали больше голосов. А перед КПРФ, была дилемма. Или за правительственный, или за наш. Они проголосовали за наш. Вот такая предыстория вопроса.
Дмитрий, есть надо?
Ну, раз времени нет, я думаю, надо Дмитрию дать.
Да. Вот, здравствуйте, товарищи. Ну, я рад здесь видеть Михаила Васильевича Попова. Вообще, цель моего, собственно говоря, текста и цель моего обращения к проблемам практики строительства профсоюзных организаций и проведения коллективных действий возникла из того, что я более случая столкнулся с рядом материалов Рабочей партии России, которые, исходя из моего опыта, могут быть не совсем корректны и при их использовании людьми новыми могут быть для них опасны. И, собственно говоря, эти тезисы, они направлены не конкретно против Михаила Васильевича Попова, они направлены на то, чтобы скорректировать и вот это публичные материалы, для того, чтобы действительно максимально использовать для обучения новых людей, для того, чтобы распространение некоторого опыта, максимально эффективные какие-то методики, и чтобы не учитывать тот опыт, плачевный опыт, который мы имеем за последние десятилетия, и чтобы нам опять не совершать одни и те же ошибки, не терять там людей, разгромленные организации и так далее. Я поэтому этот вопрос поднял, и он очень важный. Я рад, что в данном случае от лица РПР, здесь присутствует Михаил Васильевич Попов, как человек, на мой взгляд, наиболее в этой среде компетентный и обладающий наибольшим опытом, потому что, ну, там в процессе дискуссии в этих самых интернетах там было очень много разных комментариев и порой очень некорректных наездов с разных там товарищей себя ассоциирующихся с РПР. Но, в принципе, на мой взгляд, это не столь важно. Главное, чтобы для общего дела те замечания и те, в общем-то, какие-то моменты, которые я постарался, исходя из опыта, поднять, они были учтены и они сработали на общее дело. В частности, это касается строительства профсоюзов, потому что это от того, насколько мы это будем делать грамотно, от насколько мы будем заранее людей предупреждать о тех опасностях, которые их там поджидают, насколько мы будем заранее проводить с ними прививку от работодателя и готовить к тем сложностям, зависит, выживут они или нет. Сейчас в современном профсоюзном движении, в общем-то, идет настоящая война. То есть такого, чтобы создал профсоюз и на тебя там смотрели сквозь пальцы, такого уже нет. Работодателю не нужны никакие профсоюзы, если они их сами не создают. Даже профсоюзы, скажем так, вполне себе лояльные, которые не ставят вопроса там о какой-то борьбе, а готовы там ограничиться какими-то путевками, подарками и чем-то подобным, но которые не созданы сами работодателем, они в глазах работодателя расцениваются как потенциальные центры там, кристаллизации чего-то в случае обострения ситуации, и они будут громиться достаточно жестко. Несмотря на то, что они, пусть даже и лояльны на данный момент. Чтобы в этой ситуации выжить, очень важно заранее быть готовым к жесткому противостоянию, использовать весь мировой опыт, не питать иллюзий относительно защиты российского законодательства. Это тоже очень важно. Оно нас здесь не спасет, оно не поможет. Количество уволенных людей за последние, в моих глазах, буквально сотни человек. Точно так же очень важно нам обсуждать вопросы эффективных мер проведения коллективных действий. Потому что без коллективных действий невозможно никакое давление ни на работодателя, ни на власть. Эти коллективные действия должны быть исключительно победные, потому что надо понимать цена этого вопроса. Если профсоюз проигрывает первую забастовку, на этом предприятии, как правило, после этого профсоюза больше нет. Как правило, он там не выживает. Более того, сейчас, когда мы имеем дело с крупными, особенно транснациональными корпорациями, вообще сейчас, если посмотреть на современное российское общество, происходит достаточно четкая монополизация. Даже победить в рамках отдельного предприятия без большой какой-то компании солидарности, без профсоюзной большой такой деятельности уже практически не получается. Это задача большой организации, это задача целой компании последовательных действий. Опять же, очень важный вопрос обучения, потому что концепция органайзингового профсоюза, она строится на вовлеченность самих членов профсоюза в деятельность организации, потому что без активного участия самих работников, членов профсоюза, без их вовлечения в процесс принятия решений, в участие в деятельности организации, ничего не получится. И если мы посмотрим на современные профсоюзы, есть там проблема перерождения, желтизны и так далее. На мой взгляд, если исходить из концепции органайзингового профсоюза, основные проблемы как раз заключаются в том, что низкая активность и низкая подготовка рядовых членов профсоюза позволяет такому быть. Любая бюрократия, любое перерождение, оно базируется в первую очередь на пассивности самих членов профсоюза. То, что в противном случае, когда у людей есть свое видение о том, как строить свою организацию, каким образом бороться и что им действительно требуется, они, исходя из этого, уже подбирают себе тех или иных лидеров и их меняют в любой момент. Поэтому очень важно использование всех передовых современных методик. для обучения членов профсоюза. Причем, если, к сожалению, российское профсоюзное движение, ну, имеется в виду для того, чтобы вот в современных условиях действовать, приходится формировать культуру практически с нуля. Опыт ВЦСПС в данном случае не применим. Это совсем другая реальность, совсем другие условия. Приходится использовать весь мировые наработки трудящихся. Причем часто говорят, ну вот у нас там законодательство несовершенно, оно не позволяет нам строить работу. Могу сказать, что по моему личному наблюдению и по моему, вот, ну что ли, опыт здесь сложно сказать, но насколько я занимался исследованием мировой там, рабочей борьбы, самые боеспособные профсоюзы создавались как раз в условиях самого жесткого давления. Если мы посмотрим на бразильские профсоюзы из центра КУД, они создавались в условиях военной такой вот полуфашистской диктатуры, когда за участие в профсоюзной деятельности не то что могли, ну, там, с работы уволить, могли просто убить. То есть там, в полицейскую машину запихали, и больше чего никто не видел. Или в царской России, когда формировалось мощнейшее движение, в условиях, когда, ну, даже участие в кассе взаимопомощи, в общем-то, рассматривалось чуть ли не как политическое преступление, и за это можно было отправиться, в общем-то, в ссылку. Поэтому здесь вопрос не в законодательстве, вопрос... Просто, собственно говоря, в развитии нашей организации соотношение сил. Если, ну, любой закон – это всего лишь бумага. Бумага, которая становится чем-то, если опирается на силу. Если мы не можем эту силу сформировать, никакой закон нас не спасет. Тем более в условиях современных буржуазной, ну, конкретно буржуазной диктатуры, облеченный в форму там, неких демократических институтов. И если мы посмотрим на относительно неплохое по международным меркам российское трудовое законодательство, оно во многом фиктивно. То есть на бумаге вроде там какие-то права есть, реальности, ну, поскольку это не опирается на силу, и отсутствие реальных рычагов у трудящихся заставить его выполнять, то вот на самом деле все не так. На самом деле мы имеем достаточно сильную систему бесправия, невыполнение трудового законодательства и так далее. И более того, мы наблюдаем сейчас наступление на права и интересы работников. Ну, в общем-то, любые капиталисты, они смотрят, а почему бы нет, почему бы не наступать. Если, к сожалению, по факту приходится делать настоящее такое рабочее движение, боеспособное по факту с нуля, потому что ну, традиции настоящей борьбы, они утрачены. К сожалению, если мы даже посмотрим на забастовочное движение 90-х годов, оно имело некую специфику. Во-первых, это, как правило, были профсоюзы, еще сформированные там, на последние годы СССР. То есть они на момент, когда укрепление крупного бизнеса, они были достаточно массовые, и они уже были сформировавшимися. Во-вторых, к сожалению... Капитализм крепчает, и методы борьбы с работниками они усиливаются, и менеджмент новый. В этих условиях нам очень важно все передовые технологии использовать, навыки, а иначе мы проиграем.
Ну, я думаю, мы одну и ту же тему рассматриваем, поэтому можно резюмировать так, что надо использовать весь имеющийся передовой опыт. И я хочу сказать, что этот опыт, вот, который, может быть, вам менее известен, и я, так сказать, хочу, так сказать, вам продемонстрировать. Вот 1996 год была издана Фондом Рабочей Академии брошюра «Казан Попов. Азбука забастовочной борьбы. Санкт-Петербург, 1996. Как делать забастовку, как ее проводить, как ее организовывать и так далее». Вот. Ну, в том числе немножко юмористически, потому что фамилии, имена и так далее – так сказать, они такие делаются, значит, мастер-стрелочник там сказал то и так далее. Раз. Во-вторых, особенностью работы с докерами и докеров, прежде всего, профсоюзной, было то, что они не просто боролись, сейчас борется много кто. И вот вы все время говорите о борьбе, Дмитрий, совершенно справедливо. Я под этим под всем подписываюсь, что, то есть, если не будет силы, так сказать, все это бороться, но это надо закреплять. И надо использовать такую возможность, которую предоставляет коллективный договор, потому что это очень большое дело. Почему? Что такое это коллективный договор? Это норма права. Норма права, которую кто устанавливает? Это в рамках одного предприятия устанавливает коллектив посредством чего? Хороший коллективный договор только посредством забастовки. Не было ни случая, чтобы хороший коллективный договор, то есть вот все то, что вы говорили, это все необходимо, если вы хотите заключить коллективный договор. Это будет закрепление. На сколько? На 3 года. А дальше хоть говорят, что он может быть продлен еще на 3 года, но это вовсе не значит, что продлят такой же. Если вы не приготовите проект еще лучше, чем у вас был, и не толкнете его, так сказать, администрация у вас это отберет то, что было. Поэтому надо быть наготове, и вы приняли договор, надо дальше делать. И кончается 6-летний срок, и дальше. Вот я хочу сказать, что для того, чтобы это был документ, за который борются все работники, вот этот вот такой есть, это я все вам передам, коллективный договор между ЗАО каким-то и работником организации. Универсальный коллективный договор, который раздавался каждому задолго до того, чтобы были выдвинуты отдельные проекты по отдельным компаниям. Но общий, так сказать, подход был, ну что, какой подход? Во-первых, повышение заработной платы. Потому что если вы не заложили высокое повышение заработной платы, никто особенно бастовать не будет. Мы проверили, если будет в забастовку, скажем, пока был хороший, так сказать, председатель, забастовочные требования были там 30% повышения зарплаты, за 30% будут рисковать. 10%, а никто и не пойдет на эту забастовку, потому что за 10% в конце года выйдет генеральный и скажет, ну, учитывая, что инфляция была 10%, дескать, я вам с барского плеча вот эти 10% даю, а эти вот шелупень тут будоражат и так далее, надо их выгонять и так далее. Вот, это очень важно, и мы, так сказать, такую вещь сделали, что это не дело, так сказать, профсоюзной верху, каждый работник, не только каждый член профсоюза должен эту штуку получить, мы распечатали, это делали, давали и готовили. Был приготовлен, так сказать, имея в виду то, о чем вы предупреждали, если мы хотим провести это самое, сделать норму права и закрепить добычу, потому что я вот, не знаю, может быть, я неправильную информацию имею или неполную. У меня такое впечатление, что товарищи, которые вот, так сказать, занимаются органайзингом, они очень много и хорошо борются и плохо закрепляют. Вот где хороший коллективный договор, где бы это закреплено и держалось бы 10 лет, там, 15 лет и так далее. Вот мы сделали такую книгу с Федотовым, и я вам не отдаю, у нас она дефицитная, но она есть в электронной форме на сайте Фонда рабочей академии. Вот. Федерации профсоюзов России, Объединение рабочих профсоюзов защиты труда, портовая организация Российского профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга, Фонд рабочей академии, Попов Федотов, введение трудового спора за заключение коллективного договора соглашения. Мы здесь представили все документы абсолютно, которые приходится людям заполнять или получать в ходе, и на которых их администрация ловит, потому что вы неправильно составили, все вылетает и так далее. Эта книга была, финансировалась защитой труда, она финансировалась Федерацией профсоюзов России, авиадиспетчерами и так далее. И эта книга сыграла, конечно, свою роль в том, чтобы это было успешно. Значит, докеры очень длительной полуторагодовой забастовкой в 2005 году провели коллективный договор, причем дело дошло до того, что когда у нас ничего не получалось, а администрация 400 тысяч экземпляров еженедельно выпускала газеты «Метро» против докеров. А мы 4000 выпускали газету «Докер». В итоге получился вот такой документ, коллективный договор, который продолжает существовать сейчас, в некоторой части ухудшенный, в некоторой улучшенный, но во всяком случае уволить без санкций профсоюза никогда, так вот просто нельзя. Вот что важно. Члена профсоюза, без санкций профсоюза, уволить нельзя. А из законодательства это выброшено напрочь. Так, во время моего стекло.
Угу. Ну, во-первых, про коллективный договор. Потому что наша задача во многом создать с нуля организацию. Для того, чтобы выйти на коллективный договор, организация должна быть мощной. Для этого люди должны получить какой-то первичный опыт хотя бы минимальных коллективных действий. Поэтому часто стратегия для первых коллективных действий подготовятся какие-то простые требования, легко достижимые. Коллективный договор – это все-таки уже этап для того уровня развития организации, когда, в общем-то, люди уже уверены в себе, люди, имеющие опыт борьбы. Вот. И более того, очень важно в процесс разработки коллективного договора интегрировать самих людей. Потому что если мы извне откуда-то принесем какие-то готовые рецепты, то и получится, это своего рода тоже своего рода патернализм. Когда мы за людей что-то решили, мы за людей что-то придумали, а они вот по принципу, ну, вы там начальники, вы там умные, вы там думаете, а мы, может быть, там что-то поддержим. На мой взгляд, сейчас очень важно разрушать эту концепцию патернализма. То, что я могу сталкиваться, с чем могу сталкиваться, самое страшное препятствие для развития движения трудящихся в современной России, профсоюзного движения в частности, это как раз вот это патерналистское мировоззрение. Когда люди ждут, что кто-то придет за них, решит их проблему. Когда они не воспринимают себя как субъект каких-то действий. Вот. Ну и отсюда же, даже внутри профсоюзов это присутствует. Вот у нас есть правком, он пускай работает. Вот мы стараемся на корню это ломать, на корню это просто каленым железом выжигать. И поэтому даже написание колдоговора – это тоже целый процесс. У нас по крайней мере, то, с чем я лично сталкивался, понятно, что Форд, там тоже история как бы МПРА на Форде, когда разрабатывалась целая серия коллективных договоров, но это лично я к этому не имел отношения. Я имел отношение к написанию колдоговора на Бентеллере, на заводе Бентеллер и на заводе Volkswagen. В общем-то, в обоих случаях, понятно, что то, что нам удастся заключить в качестве именно колдоговора, определяется отношением сил. Что мы можем вырвать у работодателя, то, собственно говоря, мы и возьмем, не больше, не более того. Потому что, естественно, он там никаких уступок делать не будет. И, в принципе, исходя из того соотношения сил, которое было, в принципе, нормально. Нормальные были результаты. Если брать там Бентеллер, там гарантированно. Мы боролись за уничтожение премии, принципиальное уничтожение премии. Мы боролись за возможность влияния профсоюза на процесс принятия решений на предприятии. Мы боролись за присутствие профсоюзных представителей при общении работников, членов профсоюза с администрацией. И вот то, что нам удалось вырвать. У нас была, естественно, это такое общее место относительно того, что любые там кадровые вопросы, в том числе там увольнение, перемещение, согласие вышестоящих профсоюзных органов, потому что это действительно очень важный инструмент, разрушающий кнут в руках работодателей. Но, исходя из того соотношения сил, нам не удалось это взять. Люди уже устали от забастовки на тот момент. Любая забастовка – это очень тяжелое испытание, и люди идут на него как на крайнюю меру. Это тоже надо понимать, что это не прогулка. Это более того опасно, потому что в любую забастовку сразу же вклиниваются власти, вклинивается полиция, там всякие чиновники, и это жесткое противостояние, которым мы забастовку на Бентеллере готовили где-то более месяца. В то время, когда мы только выходили на переговоры, только коллективные требования выдвигали, мы уже готовили забастовку и готовили психологически, в общем-то, основной актив. Без этого, наверное, мы проиграли бы. Вот. Тоже здесь вопрос очень важный, что люди не всегда готовы пойти на... грубо говоря, мы не можем до конца знать те болевые точки, ради которых люди пойдут на какие-то... на борьбу, на страдания и так далее. Мы можем предполагать только, но очень важно, чтобы люди сами бы в этом высказывались. Потому что из нашего опыта часто люди не готовы были, даже им было параллельно на колдоговор, они не готовы были идти на забастовку ради этого, но при этом были готовы идти на забастовку, жестко идти на забастовку, и более того, там даже всякие акты саботажа были на предприятии ради свободного времени, дополнительно свободного времени, которое хотели у них забрать. Вот, поэтому здесь вопрос очень творческий, и надо смотреть то, как люди сами думают. Очень важно их какое-то живое творчество.
Продолжая рассмотрение этой проблематики, я хочу сказать, что тот же самый Фордовский профсоюз, который очень много полезного сделал и в плане заключения коллективных договоров, и в плане разработки приемов, тот же самый веер Лесика, про который вы считаете, что мы не знаем, что тут не знать, это заключается, в течение одного дня проводится там 6 конференций с перерывом там по 15 минут. И можно, так сказать, сразу сделать 6 коллективных трудовых споров начать. Сейчас, правда, это стали прижимать, дескать, раз в один день не может быть. Надо в разные провести. То есть можно составить, так сказать, целую систему, если один будет заблокирован, коллективный трудовой спор, начинать второе. Чем они должны отличаться? По форме. юридически должны отличаться, а фактически по содержанию они к этому же самому ведут. Но требования другие, там состав людей, которые там их выдвигают, другие комиссии, которые будут вести переговоры, могут быть отличаться на одного или на двух человек, то есть формально другие и так далее. Это очень хороший и правильный прием. Но мы тоже понимаем, что как вот одну забастовку можно заблокировать, так можно заблокировать и целые веры. Нет проблем, так сказать, сходить в суд, и там есть юристы, они оплачиваются выше, чем органайзеры, и они, так сказать, заблокируют точно так же один, второй, третий, то есть веер тут тоже может быть. Хотя, как показывают события, если начинается вот уже, так сказать, такой накал забастовочный, то его все равно не остановишь. Даже не остановишь этими запретами, потому что люди начинают переходить к коллективным действиям, к тому, чтобы медленно работать. Вот, скажем, в порту делают побригадно, сегодня ваша бригада, завтра наша бригада. И так каждая бригада по неделе должна поработать по правилам, поработать более аккуратно. Потому что есть травматизм, очень высокий, очень большая вредность. И вот, так сказать, сразу все ощутят. Или поработать так, что вот средняя норма выработки в порту была 168%. Вот, а кто будет теперь производить такую норму выработки? Только штрихбрехер. 101, 102, пожалуйста, норма выработки. Раз, сверхурочные работы закрыть 2, работы выходные дни закрыть 3. И вот вы видите памятник этим докерам около Автово. Там есть такой виадук. Вдруг проспект Стачек превращается в виадук и переезжает через железную дорогу. А почему? А потому что там не было никакого виадука, там стояли поезда, вагоны, все было забито во время забастовки докеров. И единственный город только вот справился таким образом. Потому что хочешь не хочешь, а предъявить какие-то претензии невозможно было. Вы же не обязаны выполнять на 105% нормы, не обязаны. Вы в выходной день не обязаны, выходные не обязаны. Вы не обязаны сверхурочно? Не обязаны. Поэтому если профсоюз строго, так сказать, ставит, что на время наших коллективных действий это все исключается, очень ощутимо это бьет, еще и никакой забастовки нет. Теперь второе, вот докеры сейчас что применяют, последний коллективный договор. Я хочу сказать, что можно говорить, что договор вот тот, который я вам принес и подарил, так сказать, он, кстати, сделан в такой форме, хорошо издан, чтобы даже пожилые докеры, которые очень плохо видят и в плохих условиях, могли бы все спокойно все читать. Все там видно и хорошо. И он раздавался каждому. Каждому. Это не значит, что каждый читал, но это значит, что никто не может сказать, что кто-то что-то делает, а мы не знаем, мы не в курсе и так далее. Но это уже ваше дело. Вы можете читать, можете не читать, но это у каждого есть. И вот этот договор, он по существу и сохраняется. То есть дальше идет дело после большой забастовки, угрозами забастовки. Потому что та большая забастовка завершилась тогда, когда порт написал президенту, портовый комитет, письмо о том, что во многих европейских странах государство имеет собственность и порт. Но у нас такой работодатель, который не, так сказать, обеспечивает нормальную работу порта, конфликтует с работниками, просим его национализировать. Ну и после этого как-то так они быстро свернули свои, так сказать, действия, потому что как вы экономически вы не возьмете. У них лизинг, у него 17 миллиардов долларов было. И как вы хотите, так сказать, победить его экономически? То есть побеждать приходится экономически, политическими, разными средствами.
Так, начиная про забастовку. Ну, во-первых, очень важно понимать, что та процедура, которая предусмотрена в трудовом законодательстве, выполнение этой процедуры в современных российских условиях полностью исключает возможность проведения забастовки. Это и было в 2007 году на опыте тех же докеров, это в Санкт-Петербурге и в Туапсе, когда по факту, когда суд вынес постановление, запрещающее проведение забастовки, и не было плана «Б», и по факту это привело к поражению. И мы пытались это экспериментировать на Volkswagen, был такой же результат. Я могу потом рассказать, кому интересно, подробно, как это юридически это обставляется. Вот. Что касается веера Лесика, то ну, там есть разные модификации веера Лесика. В частности, мы старались избегать проведения конференций, а утверждали решение правкома подписями. Такой способ, он, во-первых, дает возможность поговорить с каждым. А во-вторых, этот метод позволяет сделать просто неубиенный факт, когда живая подпись человека под этим решением. Вот. Вера Лесика, да, действительно, там ну, точно так же есть возможность через судебный порядок блокировать, но при самом оптимистичном случае для власти все равно мы выиграем 2 дня. У нас, в общем-то, когда мы планировали этот метод, мы рассчитывали, что один коллективный трудовой спор в среднем это 2 дня забастовки. Ну, максимум, самый минимум это день, потому что там указано, что на следующий день после доведения решения суда до забастовочного комитета. И таким образом мы просто увеличиваем количество вот этих поданных коллективных трудовых споров, поданных требований. И ну, гарантированно какую-то вещь имеем. Ну, если мы смотрим, где она применялась крайний раз, Вера Лесик, он применялся крайний раз, это значит Бинтеллер, потом Анталин, потом ПДК. А сама процедура бастовать позволяла без проблем. У нас ПДК и Анталин проиграли, но по другой причине, потому что недостаточно, в одном случае недостаточно соотношение сил было обеспечено в нашу пользу, но ПДК не это огрехи при проведении исследования работодателя, потому что начинать любую борьбу без серьезного исследования и привлечения там максимального количества различных профсоюзных сил, ну, это идти к поражению на самом деле. Вот, что по поводу профсоюза докеров. Ну, насколько я знаю, на данный момент профсоюз докеров является членской организацией соцпроф. Соцпроф, кто не знает, это ну, просто неприличная структура, которую возглавляет господин Вострецов, тот славный вот, человек, который даже Шмакова обвинял, что он там недостаточно поддерживает вот, пенсионную реформу. Вот, поэтому тоже вот эти вот, некое вырождение и руководство, и тем не менее скатывание, оно произошло. Тут у нас, к сожалению, не удалось найти оптимальных рецептов. И мне приходилось общаться с разными лидерами и питерского, и общего вот, профсоюза. Вот, как это будет развиваться дальше, это посмотрим. Но тоже у них в последнее время были проблемы с эффективными методами борьбы. Ну вот, собственно говоря, ну, любая забастовка сейчас это действительно целая такая, можно сказать, войсковая операция, которую надо очень тщательно просчитывать, которые надо готовить, и более того, очень важно действительно это максимально полномасштабная кампания, которая не ограничится только одним предприятием. И если даже брать забастовку на Форде, она невозможна была бы для победы, если бы в рамках там индустриал глобальных профсоюзных организаций не были блокированы попытки перекинуть эти заказы на другие предприятия в рамках Форда, там, в Европе и так далее. Поэтому сейчас именно и с одной стороны интернациональный характер борьбы, с другой стороны такой вот централизованный профсоюзный вот, скажем так, большой план. Когда мы не даем перекинуть работу на какие-то другие предприятия, когда мы сразу бьем по широкому фронту. Очень важным вопросом является концентрация сил и средств всего какой-то, всей большой организации на вот этом узком участке. Почему очень важно быть ну, в нужном, в правильном профсоюзе? Если мы там создаем первичку ФНПР, это значит, мы в тылу врага, и мы как бы изолированы, и мы не можем проводить нормальную борьбу. Потому что нас, грубо говоря, там предадут и сдадут, у нас нет никакого вот, глобального ресурса. Поэтому сейчас тоже очень важно быть частью какого-то ну, крупного, настоящего профсоюзного движения, и очень важно вот именно мыслить глобально. Вот мы, например, сейчас полностью отходим.
Ну вот я в одном вопросе хочу возразить. Дело в том, что вот с идеей о том, что невозможно провести, так сказать, юридически грамотную забастовку, оформить, выступал Шейн. Почему? А потому что он никогда и не проводил таких забастовок. Докеры проводили многократно. И всегда в итоге доводили до самой забастовки. Другое дело, что забастовка очень разумно делалась. Забастовка у них вот такой, с полной остановкой производства вообще не производилась. Забастовка была такая, значит, 1,5 часа в день. Забастовочный комитет имеет право установить любую форму. Поэтому, скажем, тогда, когда руководство компании думало, что докеры, так сказать, забастуют в семьях, поскольку они не будут получать зарплату. Они получали зарплату почти ту же самую, потому что за время меньше, ну, они просто побыстрее работают и получают в итоге. А у них еще есть приработок в зависимости от времени исполнения задания. И они могли так месяцами работать. Они месяцами работали просто с меньшей величиной рабочим днем. Последняя забастовка, которая привела к самому свежему коллективному договору, он висит на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии. Это вот с этого года, с 18-го года, вернее, действующий. Полностью была проведена вся процедура, вышли на забастовку, ни одного дня не проводили. Нет, такого, чтобы не работали. А просто администрация поняла, что делать нечего, и она сдалась в этом самом коллективном трудовом споре. Но тут как раз применялось именно то, о чем говорил Дмитрий, а именно, так сказать, теперь сменился собственник, там, стал Global Ports, поэтому пытались докерам присылать, так сказать, меньший объем груза, и тем самым мы поставили их перед вопросом об увольнении. Что, к чему это привело? Это привело к тому, поскольку у докеров в коллективном договоре записано, что нельзя уволить ни одного члена профсоюза без санкции члена профсоюза. Там два профсоюза. Один профсоюз докеров, другой профсоюз работников водного транспорта. И единый представительный орган. Значит, они не давали добро на увольнение ни одного члена профсоюза. Поэтому администрация одних уговаривала, потому что они пожилые, и сулила им там мало 3, 4, 5, 6 окладов и так далее. Короче говоря, благодаря большой, значит, работе, проведенной администрацией, омолодился состав, именно, так сказать, всех предпенсионных людей уговорили, дали им деньги, добавили еще и так далее. В итоге у них оказалось 100% члены профсоюза. Я другой такой организации не знаю. В первом контейнерном терминале 100% члены профсоюза. Или докеры, или члены профсоюза. И забастовка вот эта была, вот все прошли, все знают, что они доведут и проведут. Был такой случай, когда пришлось Константину Васильевичу Федотову ездить в Верховный суд, потому что наш городской суд обычно запрещает. Разные, наверное, в разных городах, но наш очень любит запрещать забастовки. А Верховный, так сказать, снял этот запрет. Поэтому дело в том, что это, так сказать, надо рассматривать, вот это все хождение и выполнение этих норм как такую внешнюю форму, а главная работа, конечно, с коллективом, потому что поставать-то будут работники. А что быстрее, вы оформите или быстрее вы подготовите коллектив? Я думаю, что вы знаете уже, Дмитрий, что труднее подготовить, конечно, коллектив в забастовке. А это такая форма, а диспетчерам вообще все запрещено. А они, значит, там раскатали на всю страну, что у нас будет забастовка. Сам, значит, все, значит, обеспокоились, да вы не имеете права, да она незаконная. Они говорят, так незаконно, это суд же может решить, суд, а суда нет. Поэтому они, значит, потом поручили совету это дело назначить, день забастовки. Ну, и подходит совет, опять крик со стороны работодателя, что мы вас засудим. Он говорит, а что вы, мы ничего не назначили, что вы будете запрещать, нет забастовки. Потом совет поручает исполкому, и тут, наконец, вызвали диспетчеров в суд. Судья спрашивает, там было два заседания. Пришли работодатели, а у них не были оформлены бумаги о том, что они, так сказать, имеют нормы представительства. Они. И Ковалев, президент Федерального профсоюза диспетчеров, говорит, а не явился истец. И все, и отложили еще на месяц. А через месяц судья так ядовито говорит, Сергей Анатольевич, вы это знаете закон? Он говорит, немножко знаю. Так вы знаете, что сейчас какое решение приму? Говорит, конечно, знаю. Зачем вы это сделали? Как зачем? Чтобы усадить за стол переговоров работодателя. Вам это удалось? Да, вот он сидит. А все, чего они добились, не с помощью забастовки, а с помощью других всяких разных интересных форм, которых вы знаете, и можно еще всякие формы добавить. Так, пожалуйста, отдайте моего там время товарищу Дмитрию, который я у него украл. Можете вдвойне.
Во-первых, то, что сейчас мы начинаем переходить на территориальные первичные профсоюзные организации для того, чтобы разрушить вот это вот деление работников на разные юридические лица. Тем более сейчас еще такое зло начинает распространяться, как аутсорсинг, как заемный труд и так далее, которые, если даже взять порт, то там дробление на несколько юридических лиц. это привлечение работников, занятых по схеме аутсорсинга, что, в общем-то, создает проблемы для классических принятых вот этих вот профсоюзных форм, когда первичная профсоюзная организация конкретно юридического лица. Теперь, что еще важно? Ну, что касается, как сделать забастовку незаконной в любом случае. Оно, собственно говоря, делается очень просто. Когда мы заранее за 7 дней подаем уведомление, работодатель бежит в суд, неважно, по какому основанию он пишет, и обращается с ходатайством о принятии мер по обеспечению иска. То есть на запрет действий сторон до рассмотрения по существу. И поэтому до рассмотрения судом по существу иска работодателя у работников есть запрет. Но, естественно, это заседание оно будет после той даты, которая намечена уведомлением. Но по российскому законодательству забастовка, не начатая в срок, уже не может быть возобновлена и требует заново всей полностью соблюдения всей процедуры, что в принципе вот, дает работодателю мощный инструмент исключения проведения законной забастовки в принципе. Мы специально экспериментировали с этим на примере Volkswagen. У нас там было еще несколько было, скажем так, в рукаве несколько других козырей, поэтому мы решили попробовать, как оно работает. И вот они вот именно так сработали, обрубив просто вот на корню как бы, эту возможность. Вот, поэтому, собственно говоря, и приходится вот идти по пути изыскивания различных схем по веру Лесика. Понятно, что когда-нибудь перекроют нам эту лазейку, когда-нибудь нам придется думать о забастовках заведомо незаконных, когда мы изначально на это идем. Но для такой акции нужна просто максимальный уровень сознательности и максимальный уровень сплоченности. Потому что у этого действия у него только одно направление. И, грубо говоря, ты либо проиграл, либо все, либо у тебя будут очень серьезные последствия. То есть очень высока цена риска. Пока еще мы, большинство российских профсоюзов, в общем-то, на такое не готовы. Но кто знает, в общем-то, все, ситуация меняется. Что касается, собственно говоря, забастовки, тоже очень важный момент. Чтобы забастовка считалась забастовкой, пусть даже незаконной, у нее должны соблюстись ряд признаков. Это, во-первых, выдвижение коллективного требования, коллективный трудовой спор, проведение коллективного решения о начале забастовки и выбранный, собственно говоря, забастовочный комитет. И тут есть опасность. Если не произвести этих действий, то работодатель может забастовку расценить не как забастовку, а как нарушение трудовой дисциплины. Соответственно, применять репрессии без какого-либо оглядки. И это опасность. Это поэтому мы учитывать должны. Поэтому, идя на, в общем-то, незаконную забастовку, мы должны пользоваться вот этим вот правилом, то, что до решения суда. Но мы должны выполнить вот эти процедуры. Тоже, кстати, очень важный момент относительно, почему лучше не уведомлять заранее. Если как только из практики, как только мы работодателю уведомляем заранее о дате, помимо того, что начинает бегать там по судам и получать эти уведомления, он еще начинает работать с людьми. Значит, это потому, что будет постоянное запугивание, давление и так далее. Работодатель использует все методы воздействия. Более того, в этом, как правило, участвуют органы власти, в этом участвует местная полиция, центр Э, вплоть до того, что прослушиваются телефоны профсоюзных лидеров и распечатки сливаются менеджменту заводов. Мы с этим сталкивались. Потом дальше, когда нужно, например, вручить нужный документ, нет на месте представителя профсоюза, его буквально вылавливают у дома по локации телефона при использовании сотрудников центров Э. То есть, надо понимать, что методы, они очень серьезно изменились. И служба безопасности предприятия, она, в общем-то, не церемонится. И у нас были даже транснациональные корпорации, которые организовывали нападение на профсоюзных активистов на проходной. Этот Peugeot Citroёn мы там потом, только собрав большую силу и придя большой группой, мы смогли, в общем-то, отрегулировать ситуацию таким образом, что больше такого никогда не повторялось. Но к этому всему надо быть готовым, и это ко всему, на это надо рассчитывать, собственно говоря. И это во многом, если мы посмотрим на международную практику, то там борьба очень жесткая. Причем часто в странах, например, как там ЮАР, там вообще расстреливали.
Есть у меня, с другой стороны, некоторые замечания по поводу того, как организовывать наши коллеги с свою работу, они работают и организовывают ее на основах органайзинга. Не нравится мне, прежде всего, само это слово. Оно иностранное. А если его перевести на русский язык, оно получается организация. То есть органайзинг – это, так сказать, организация. А чего организовать? В чьих интересах организовать? С какой целью организовать? Что из этого выйдет? Это покрыто туманом. Причем это покрыто туманом не только в самом слове, но покрыто и в деятельности, так сказать, этих самых органайзингов. Вот я присутствовал и участвовал в демонстрации, которая проводилась в честь забастовки или в поддержку забастовки на Анталине. Мы вместе с Этмановым прошли через мост, вышли на нашу, так сказать, площадь, на Марсово поле. Там было митингование, так сказать, и выступали. Я в том числе выступал в поддержку Анталина. А после этого вдруг, значит, сообщает Этманов, что они будут менять устав. И меняют устав так, чтобы, так сказать, центральным было звеном не профсоюзная организация, предприятие, а центральным звеном, чтобы было, так сказать, была территориальная. Хотя по нашему законодательству никаких прав у территориальных организаций нету. Никаких. И все права, связанные с коллективным договором, они только с переговорами все, они связаны, так сказать, прежде всего с самим предприятием. Но это небольшая беда. Самая большая беда, что если взять перспективу, если это борьба ради борьбы, то тогда это, как говорится, как белка в колесе, крутится, рискует, значит, побеждает, потом проигрывает, потом ликвидируется предприятие, потом выгоняются члены профсоюза, потом новые приходят, снова со стороны где-то возбуждают и так далее. С одной стороны, понятно, нынешнее состояние, у нас есть просто мертвые в профсоюзном отношении предприятия, на которые, если со стороны никто не повлияет, не придет кто-нибудь, который, так сказать, так как вот Дмитрий делает, если не поможет там создать профсоюзную организацию, она не будет создана. То же самое касается вот и деятельности Рабочей партии России. Скажем, наши товарищи, если они имеются в том или ином регионе, их задача не в том, чтобы там что-то провозглашать, а вы помогите создать профсоюзные организации на предприятиях. То есть как бы вот ту же самую работу надо выполнить, поэтому нам этот опыт очень интересен. Но мы совершенно определенно заявляем, с какой целью. У нас цель очень простая у Рабочей партии России, с тем, чтобы вот рабочие не просто, так сказать, за зарплату, так сказать, боролись. Мы от борьбы за зарплату не отказываемся. Вот я тоже принес брошюру, которую вместе с докерами мы подготовили, о борьбе за то, чтобы зарплата выходила на уровень стоимости рабочей силы. Но целью этой борьбы должна быть вы за то, чтобы власть была рабочего класса, или не за то, чтобы власть была рабочего класса, а была бы власть каких-нибудь органайзингов или профессоров. По-моему, это одно другого не лучше, не хуже. Вот. Они могут соединиться, органайзеры и профессора, и установить свою власть. Я думаю, они такие опытные, они такие знающие, у них такая культура, у них есть и книжки, и инструкции, и помощь у них, и деньги им дают, и так далее. И кто дает, и для чего дает, в итоге не может получиться так, что будет другое переформатированное буржуазное государство. И как оно было, диктатуры буржуазии, так и будет диктатура буржуазии, только в это дело будут вовлечены наши товарищи, которые активно участвуют в этой профсоюзной деятельности. Можно сказать, что в мире-то профсоюзы в целом буржуазные. И в России, уж в НПР, уж точно буржуазные профсоюзы с лошняком. Потому что тот же самый Шмаков, в нем ничего нет такого от интересов рабочего класса. А если вы возьмете его заместителя Исаева, он как раз проталкивал аутсорсинг вовсю. То есть самое вредное то, что можно сейчас сделать, чтобы, так сказать, люди бы непонятно, как им организовываться, если вы, значит, числитесь в другую организацию и работаете вот на этом рабочем месте. Исаев был противником проекта Трудового кодекса, который Фонд рабочих идей, мы его знаем как облупленного, что он защищал правительственный проект и проект 8. Так вот, если вы возьмете, откроете Фонда Рабочей Академии канал на YouTube, то вы там найдете 14 моих лекций под названием «Социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования», в которых я постарался, так сказать, тот опыт, которым я обладаю, и те знания, которые у меня есть теоретически в этой области, так сказать, передать. Раз. И во-вторых, там 15 лекций по курсу «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». И если в первом случае я все политические вопросы старался пригасить, потому что дело не в том, какое у кого направление политическое, какая у кого партия, какое у кого движение, какая у кого платформа. Это общие интересы работников, и надо их защищать. А вот во втором курсе, там наоборот, я, так сказать, все эти политические моменты выделил, поскольку по этим политическим моментам есть большие разногласия, и эти политические моменты потом, они проявляются вся и в деятельности тех, кто участвует так или иначе в сфере профсоюзного движения.
Ну, про органайзинг и организацию. Ну, кстати, слово «организация» тоже не русское, а немецкое, по-моему. Вот.
Оно менее немецкое, чем органайзинг.
Ну, тут степень это. Вот. А если посерьезно, то слово «органайзинг», оно, ну, дословного перевода, оно на русский язык не имеет. Там очень длинное описание, что это такое. Это целая наука о построении полноценной организации, там, развитии там, и так далее, и так далее. И если брать конкретно опыт «Темпура», почему мы перешли концепции органайзинга. У нас умерло огромное количество первичных организаций, которые пытались что-то сделать, люди, то есть появляются, хотят что-то сделать, опыта у них нету, они делают типовые ошибки и громят. Поэтому очень важно было, чтобы у профсоюза были инструктора, которых прикрепляли к вновь появляющимся людям, которые их обучали. Без этого мы становимся как слепые котята, которые не воспроизводим тот опыт, который у нас ну, собственно говоря, нарабатывается. И шансов у нас победить перед работодателем практически нет. В общем-то, та же самая концепция и построение территориальных организаций. Потому что очень важно, чтобы люди не делили себя по отношению там, к отдельным предприятиям, к отдельным юридическим лицам. Очень важно, чтобы люди воспринимали себя как часть единого рабочего класса. И с этой целью как раз вот, если мы посмотрим забастовку на Анталине, то в этой забастовке и в ее обеспечении участвовали все профсоюзные активисты других предприятий тоже. Точно так же, как мы в Калуге, когда нам нужно было бороться с Peugeot Citroёn, который бил наших профсоюзных организаторов на проходной, а там была организация в подполье, то есть внутренними силами мы не могли это делать, поэтому мы регулировали ситуацию активистами Бентеллера и Volkswagen. Поэтому это вопрос просто выживания, и это вопрос выстраивания единой организации, мыслящих людей как себя единое целое. У нас было в свое время там, мы, там, профсоюз Volkswagen, там, мы профсоюз там, Ford, и мы вот это начали жестко пресекать и говорить, что мы профсоюз МПРА, мы едины. Вот, что касается профсоюз, на мой взгляд, вот лично на мой взгляд, он выполняет одну очень важную школу, одну очень важную функцию. Это школа организационной культуры, школа для людей, где они впервые, может быть, учатся что-то делать сообща, когда они учатся сообща принимать решения, их вырабатывать, исполнять, когда они чувствуют на практике, что вместе можно добиться гораздо больше, чем, в общем-то, в одно лицо, чем индивидуально. И это как раз очень важный и хороший задел для дальнейшего развития, для того, чтобы уже переходить на полноценной какой-то политической борьбе и для того, чтобы даже просто, во-первых, осознать свое классовое положение, чтобы осознать свои классовые интересы, это тоже очень важный элемент, инструмент. Это своего рода тренировка, где люди на простых вещах, на простых примерах, в общем-то, учатся для чего-то большего. Это очень важный момент. И тоже в этом деле очень важно максимальной солидарности, максимальное вовлечение разных категорий трудящихся, в том числе непроизводственных рабочих, в том числе и врачей, там, парикмахеров, кого угодно. Потому что если мы посмотрим на зарубежный опыт успешный, то это общенациональные забастовки и врачей, и учителей. Ну и, кстати, любого, скажем так, владельца какой-то конторы, где есть парикмахеры, если мыслить не только работниками этой конкретной парикмахерской, а если объединить парикмахеров региона, то в результате профсоюзной кампании его можно укатать на раз-два. Когда мы начинаем проводить кампанию, начинаем блокировать эту парикмахерскую сообща, когда мы ведем информационную работу, то у него есть шанс либо договориться с членами профсоюза, которые там есть, либо разориться. И, собственно говоря, законодатель нигде не ограничено участие территориальных организаций в ведении переговоров. По российскому законодательству профсоюзы вправе самостоятельно определять свою структуру. И более того, Верховный суд это подтвердил, и все уставы там МПРА, ну, например, он там территориальную структуру предусмотрит, он в Минюсте зарегистрирован, то есть они это дело пропустили. И по факту мы так и делали. На переговорах у нас, что на Volkswagen и так далее, вполне себе нормально участвовали представители территориальной организации, которые. Вот, и да тут по большому-то счету неважно, вот, кто там будет на переговорах. Если мы их можем остановить, они хоть к чертам будут с рогатым разговаривать. Это уже проверено. Вот. Поэтому здесь вопрос концентрации сил, здесь вопрос, в общем-то, целенаправленного обучения и развития, на мой взгляд.
Я мог бы это подтвердить ссылками на революционную литературу. Вот, скажем, Маркс в работе «Нищета философии» говорил, что сначала начинают люди бороться за зарплату, а потом они начинают бороться за объединение, за право на объединение, то есть за право на объединение в профсоюз выше, чем борьба за зарплату, потому что вы один раз можете выиграть в борьбе за зарплату, а если вы создадите крепкую такую организацию, то вы будете выигрывать регулярно и решать вопросы по зарплате. Ну и вот, скажем, Дмитрий говорил о том, что это школа, да, школа в единых действий. Ну вот Ленин это называл профсоюзы, школа коммунизма. Коммунизм не в буквальном смысле, что прямо тут какой-то коммунизм, тем более потребительский, вам что-то дадут. Нет, не в этом дело. То есть люди приучаются действовать в общих интересах, в общих, а не только в своих частных, потому что труд соединяет, собственность разделяет, трудящиеся должны соединяться. Они должны соединяться и в рамках предприятия, конечно, и в рамках территории, и в рамках отраслей, безусловно. Поэтому вот эта вся профсоюзная организация должна быть, так сказать, разветвленной. Но мы прекрасно понимаем, что чем выше этажи, тем больше предательства. Скажем, я вот должен сообщить о таком крайне прискорбном факте. Мне вот, я был консультантом правкома докеров морского порта Санкт-Петербурга. А тот человек, который 10 лет был его председателем, оказывается, себе установил очень высокую зарплату на 40% больше, чем докерам, которые в трюме. Считал ее от дней, которые были выходными, якобы он думает все время, вот у вас, наверное, тоже голова загружена все время профсоюзными проблемами, даже когда вы сюда приезжаете. И он вот считал это рабочим временем и так далее. И, короче говоря, что получилось? Он, его выгнали из председателей, а он стал требовать миллион. И вот я, значит, будучи, так сказать, консультантом, получил доверенность от профсоюза на защиту профсоюзной организации докеров наряду с Федотовым и Тихомировым, адвокатом, от бывшего председателя. Мы выиграли. Вот. Но это печальная, так сказать, такая борьба. Поэтому я хочу сказать, что мы должны понимать, что могут быть предательства, и не потому что работодатели, а потому что многих подкупают или просто есть люди, они, так сказать, действуют сначала сообща, в этом смысле они коммунисты. А потом, как только они какое-то место заняли, более-менее лакомое, они начинают складывать в свой карман. И мы быстро видим обуржуазивание или превращение, то есть противников, так сказать, и профсоюза, и коллектива, и так далее. И это очень серьезное дело. Поэтому если мы ставим собой какую-то цель, ну вот цель вы, в общем-то, определили в интересах рабочих, в интересах рабочего класса, а в интересах рабочего класса создать власть рабочего класса. А если мы будем бежать все время вверх с помощью органайзеров, и с помощью организаторов, и с помощью партий политических, будем бежать вверх по эскалатору, который идет вниз, мы будем всю жизнь бегать, а это будет как бы некоторое сокрытие того, что общество эксплуататорское все время выкачивает и прибавочный труд из каждого работника и каждого рабочего. Поэтому если мы не хотим, чтобы было это, надо поставить совершенно ясную цель – прекратить это вот наемное рабство, прекратить этот самый капитализм и создать социализм. А это можно сделать, если будут люди, так сказать, уметь бастовать. Потому что если они будут просто голосовать, ну, голосуют в соответствии с идеями, а идеи в буржуазном обществе буржуазные преобладают, и это вечность буржуазного строя. А если речь идет о другом, не о том, сказать, что, вот, так сказать, что там в головах, а о том, что люди организуются по предприятиям, значит, создаются забастовочные комитеты. А забастовочные комитеты могут объединяться. А объединенные забастовочные комитеты как называются? Объединение представителей забастовочных комитетов – это совет. И вот открытие, так сказать, ивановских рабочих, ивановских, подчеркиваю, состояло именно в том, что вот возникли такие органы, которых нигде, в общем-то, и в других местах или не было, так или не привились, или успели их разорить. И возникли советы и в целом ряде городов в 1905 году, а в Москве было вооруженное восстание, которое привело, сказать, что оно потерпело поражение, неправильно, потому что появилась Булыгинская дума и рабочий класс для буржуазии сделал парламент. И, наконец, когда советы снова возродились по всей России в 1917 году, они были старомешевистскими, потом стали большевистскими, но не потому, что большевики, так сказать, они писали всякие программы, потому что они реально действовали в интересах большинства народа. Пойдут за той партией, и за теми политическими силами, которые там, неважно, как они называются. Например, социалисты-революционеры красивее называют. Социалисты-революционеры. Ну, как может быть, что может быть более красивого, чем это? А выиграли большевики, потому что они выражали интересы народа. И, скажем, если у крестьян было требование не социалистическое, разделить землю, отнять у помещиков, разделить. Отнять и разделить. Реализовали это требование, и крестьянство пошло на сторону большевиков. А большевики не должны, так сказать, замыкаться в своих там интересах, а должны служить рабочему классу. Была такая дискуссия между Зиновьевым и Сталином. Зиновьев говорит, ну вот давайте прямо скажем, раз у нас диктатура пролетариата, тут партия руководит, она главное звено, диктатура пролетариата, давайте так и напишем, диктатура партии, давайте прямо скажем, не надо это так вот маскировать. Мне говорит Сталин, если диктатура партии, это враждебно, диктатура пролетариата, либо класс служит партии, тогда это все конец социализма, либо партия служит классу. Вот нам нужны партии, которые служат классу, нам нужны организаторы, которые служат рабочему классу. Я думаю, что вот на этой вот позиции, на позиции служения рабочему классу, возможно, самое прочное, твердое и глубокое объединение. При том, что есть различия там в подходах, в формах и так далее. По поводу форм, ну, нужно их, я бы думаю, что не столько спорить на тему, что лучше, сколько складывать их в общий, так сказать, багаж. Вот я бы даже хотел вас попросить. Вот вы сказали, что у вас есть школа, инструктажи. Где книги? Напишите книгу, товарищ Кожинов. Я готов выступить у вас рецензентом.
Мы сейчас ролики книгу. Будем делать. А? Будем делать ролики и памятки.
Ну, ролики. Ну, ролики. Ну, вот после ролики сейчас легко их расшифровать, в том числе даже машинным образом, а потом, значит, отредактировать и сдать. И сдать, и готов, сказать, если будут хорошие книги, и фонд Рабочей Академии поддержит, давайте. Потому что иначе этот вот опыт только, как вот мы, знаете, как в древние времена ходили из деревни в деревню и друг другу рассказывали. Вот спасибо, сейчас народ собрался, весь вооруженный современной техникой, нас начинил. Что мы, так сказать, это вот этот опыт, который, о котором мы говорили, можем пустить широко. Но книги надо написать. Я вам еще одну книгу передам про классовую борьбу. 2000 экземпляров. Это немало.
Дмитрий Кожин, задержите мне слово 7 минут.
Ну, во-первых, я хотел бы подчеркнуть один очень важный тезис, который понятен для любого, ну, скажем, как минимум честного активиста профсоюза, о том, что тезис о социальном партнерстве – это миф, ложь и обман. Социального партнерства в условиях капитализма быть не может. Идет постоянная война, у этой войны может быть временное какое-то перемирие, но даже в условиях этого перемирия, то есть какая-то граница, которая там фиксируется колдоговорами, какими-то соглашениями, надо понимать, что эта граница, она нестабильна, и, в общем-то, противоположная сторона постоянно хочет ее изменить свою сторону, используя и меняет соотношение сил. Кстати, как раз к вопросу о том, почему часто мы коллективные договора на маленький срок заключали. Это потому что заключение договора – это важный инструмент для мобилизации. Если мы не поддержим организацию в постоянном тонусе, если люди начинают расслабляться, теряют как бы вот навыки борьбы, то это сказывается очень тяжело, очень печально. И вот у нас опыт того же Бентеллера, когда через некоторое время люди начали расслабляться и началось контрнаступление. И, в принципе, это можно наблюдать практически по любым вот организациям, где у людей такое представление, что ну вот вроде как мы все добились, как бы ну все, теперь можно расслабиться, зачем нам теперь профсоюз? Вот что еще очень важно, какой очень важный момент относительно перерождений, предательства, роли там, лидеров и так далее. На мой взгляд, и на взгляд, ну, в том числе в этом плане много было сторонников социалистической идеи в международном профсоюзном движении, и они как раз показывали, что самая надежная защита от перерождения – это развитие членов профсоюза, развитие их, ну, в общем-то, как самостоятельных участников процесса, формирование у них видения профсоюзной и формирование демократических инструментов внутри самого профсоюза. Потому что никто другой со стороны не сможет контролировать тех или иных там лидеров, кроме как сами члены профсоюза. Если вот сделал себе председатель себе коэффициент там 1,4, то кто в этом виноват? Виноваты в первую очередь те люди, которые это допустили, которые это не контролировали.
Во вторую очередь.
Ну, понятно, что если там, где есть предпосылки для какого-то перерождения, рано или поздно они произойдут. И поэтому без контроля снизу, без формирования у людей собственного видения, когда они идут не за теми или иными вождями, а идут за некоторым собственным пониманием, как должно быть, за некоторым собственными системами ценностей и видений. Когда они не просто там, вот, ты начальник, я дурак, и там как-нибудь разрулите. Когда он понимает, что если он перестает участвовать в этом процессе и интересоваться этими вещами, то процесс начинает двигаться, ну, вопреки его интересам, вопреки его каким-то правам. То есть человек должен это четко знать. Либо ты вот участвуешь, и тогда у тебя есть шанс, что твои интересы они реализуются. Либо ты вот отдаешь кому-то другому, и тогда не обессудь. Тогда этот кто-то другой сделает уже не так, как тебе хочется. Вот, безусловно, мы должны понимать, мы должны транслировать ту простую идею, что, в общем-то, для человека реализация даже самых простейших его экономических интересов для трудящего нет других источников сил, кроме как действовать через коллектив. То есть только через коллектив, только через реализацию совместных интересов мы можем реализовать интересы каждой частной. И должна это быть очень связь, вот эта система, там, грубо говоря, переходных требований, как вот этот мостик, когда мы видим, что, ну, а иначе у нас нет шансов. Иначе мы слабы и беспомощны перед лицом такого крупного и опасного хищника, как мировой капитал, вся сила которого, собственно говоря, в этом капитале и заключается, и связана с этим ресурсом. Вот, ну, собственно говоря, это очень важно вот, транслировать, и при первом самом обучении, ну, собственно говоря, у нас ведь как получается, во многом профсоюзный организатор, там, профсоюзный тренер, это тот человек, который формирует у профсоюзных новобранцев некую систему координат, некое видение, как должно быть. Как в военном училище, вот я заканчивал военную академию, у нас там командиры, они нас достаточно жестко там вот воспитывали, обучали для того, чтобы сформировать у нас образ, как должно быть. Вот точно так же и роль вот этих первых товарищей, с которыми контактируют новобранцы профсоюза, и ну, от этого зависит, как они будут видеть профсоюз и как они будут там, куда будут дальше двигаться. И здесь очень важно, чтобы на этих позициях были люди, в общем-то, марксистских взглядов, чтобы были люди идейно замотивированные, люди убежденные. И вот, собственно говоря, наша задача, как вот представителям там социалистического, коммунистического движения, на это обратить очень большое внимание. Потому что для того, чтобы люди начали просто тебя слушать, ты должен быть вместе с ними, ты должен демонстрировать, что твои слова, они действительно ну, адекватны, что ты вместе с ними борешься, и то, что ты рекомендуешь им делать, оно, в общем-то, в какой-то степени работает. Завоевать авторитет очень непросто. Но если этого для марксистов не делать, то никто слушать не будет. Потому что для обычного рабочего, вот для него там разные, там вот, вот стоят перед ним разные агитаторы, каждый свое агитирует, где понять, где там. Вот, все красиво говорят. Все красиво говорят, все там вот заслушаешься, если посмотреть там вот по телевизору тоже. И как понять, кто, с кем надо вместе быть, а с кем нет. И вот поэтому очень важно именно участие, очень важно именно в этом движении быть полноценными, участниками, не просто там со стороны, как волонтеры, пришли флажки поддержать, а быть полноценными участниками и строительства, и развития рабочего профсоюзного движения. Потому что если этого не сделаем мы, как марксисты, этого, собственно говоря, никто не сделает, а корабль как без компаса, да, без карты может сколько угодно там блуждать. И может, конечно, приплыть, а может и не приплыть в нужную гавань. Вот, поэтому я считаю, что очень важно, во-первых, анализ всех передовых технологий, во-вторых, очень важна демократическая организация внутри самой профсоюзной структуры, как залог вот, защиты от предательства и залог силы, потому что человек будет только участвовать только в деятельности той организации, где он чувствует, что его решения, они действительно важны, где это моя собственная организация, где я принимаю решение. Не кто-то за меня какой-то там бог, царь, герой, там, президент, депутат, председатель правкома, а где это мое решение, которое я обсудил вместе с товарищами, которое я обсудив с ними, я увидел все аргументы, что иначе никак. Вот, поэтому вот как-то так.
Мы дали участникам высказаться. Позиции оказались интересными, во многом ближе, чем мы думали. Диалог конструктивный и во многом познавательный. Надеюсь, что навыки профсоюзной борьбы очень сильно пригодятся. Я думаю, что интерес к теме довольно большой. Кто оказался более убедителен, судить вам. Пишите об этом в комментариях, проголосуйте обязательно в голосовании, чтобы мы видели примерную статистику. Большое спасибо участникам за действительно конструктивный, хороший
спасибо
диалог.
Вам.
А на этом на сегодня все. До скорых встреч. Павел, как вам сегодняшняя дискуссия?
Я считаю, что интересная очень дискуссия, и она всем показала, что надо настраиваться на тишь, гладь Божью благодать, а на классовую борьбу. Потому что и вся страна от этого пострадала, когда Хрущев заявил, что классовая борьба прекратилась, все построили, все отлично, вот уже плывем куда надо, все размагнитились, тут они все отобрали. Вот если не хотят товарищи трудящиеся, чтобы они все отобрали, они бы отмобилизованы все время бороться за свои общие интересы. Это самое главное. А для этого нужно и вот такие вещи устраивать, и вообще и учебу, и обмен опытом, и это совершенно необходимо для всех и полезно.
Какой короткий вывод могли подвести по итогам дискуссии?
Что дискуссия показала, что с разных сторон люди все-таки приближаются к единой цели.
Что бы вы могли пожелать тем, кто хочет заниматься серьезной работой?
Вот приходите к тому, что надо думать об общих интересах, то есть о коммунизме. Вот уже как раз наш второй выступающий продемонстрировал в конце, что он, так сказать, продемонстрировал, что он, так сказать, в качестве цели и рассматривает то общество, которое может нас, кого нас, трудящихся, объединить, и в том числе и в борьбе с нетрудящимися и квадратами.
Большое спасибо.
Пожалуйста.
Так, мы уже...
Давай.
Дмитрий, что можешь сказать о результатах дискуссии?
Ну, я надеюсь, что, в принципе, дискуссия, по крайней мере, той цели, которую я перед собой изначально ставил, достигла. Мне кажется, что вот эта дискуссия, она и будет иметь пользу для, в общем-то, для развития рабочего движения и профсоюза. Мне кажется, много было полезных таких тем и каких-то фактов, которые, в общем-то, пригодятся тем активистам, которые попытаются в этом направлении работать. Ну, в общем-то, я оцениваю позитивно то, что мы сегодня делаем.
Какой короткий вывод можно подвести по результатам сегодняшней дискуссии?
Короткий вывод? Ну, то, что надо развиваться, как бы. Вот, надо обобщать опыт того, что у нас, в общем-то, здесь происходит, и стараться максимально его транслировать на широкую аудиторию, потому что тема вообще находится на глубокой такой периферии общественного сознания. И пока мы из этой периферии не выйдем, пока, в общем-то, трудящие начнут этим категориям мыслить, в общем-то, какое-то продвижение вперед не получится. Потому что без силы, без возможности влиять на процессы, которые происходят вокруг нас, нет шансов на что-то хорошее у нас не будет никогда.
Что бы вы могли пожелать тем людям, которые заинтересуются профсоюзной работой и хотят, ну, поучаствовать?
Ну, как участвовать? Собственно говоря, участвовать. Со своей стороны, ну, мы всячески готовы вот, и свою компанию, как бы, вот, товарищи, как бы, вот, им, что ли, открыть и по возможности поделиться всеми необходимыми там, наработками, знаниями, чтобы они не совершали тех ошибок, на которых столько вот, погорело наших товарищей ранее, с которыми все там мы совершали, и благодаря чему там были достаточно серьезные потери. Так что, ну, как говорится, добро пожаловать вот, в движение. Мы будем очень рады, что мы вместе.
Хорошо, большое спасибо.
Я улыбнусь, когда однажды, блуждая меж бетонных глыб, вооруженных встречу граждан, и вдруг пойму, что я погиб. Революция, здравствуй, здравствуй, я буду первым из, чтобы на площади, на красной, висеть башкою вниз. Революция, здравствуй!